В заключение всего нашего положительного учения о святых иконах приводим беседу в неделю православия о почитании святых икон знаменитого архипастыря нашей православной церкви, Преосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского. «Ныне благочестие и светлость всем распрострелся, разгоняющий лесть нечестие, яко облак, просвещающий же сердца благочестивых. Придите си, припадем благочестиво мудренно, честным иконам Христовым, поклоняющийся православнее стихира». Всегда, а в день православия особенно, Святая Церковь приглашает чад своих благочестиво мудренно поклоняться честным иконам Христа Спасителя и Его святых. Между тем, последнему времени распространяется и в нашей православной русской земле давно распространенное в других землях заблуждение, будто кланяться святым иконам богопротивно, будто поклонение есть не иное, что как идолослужение, будто древняя христианская церковь икон не чтила, не употребляла и даже не знала. Мы же в опровержении этого анафематствуем его в день православия, заблуждение, ставим себе задачу показать, что древняя христианская церковь даже в первые века христианства знала святые иконы, употребляла и чтила. Для чего возьмем касательно сего предмета совершенно научные выводы церковной археологии. Тесно связанные с языческой религией, античное искусство ко времени пришествия Христова на землю стало падать. Художники вместе с остальным миром нуждались в духовном обновлении и просветлении, и свет пришел с востока. Одновременно с разложением и падением многобожия мало-помалу распространилось новое учение веры христианской, а с ним вместе созидалось скромно и незаметно и новое искусство под влиянием новой христианской веры. Началось оно в могильной тишине катакомбы. В древнем языческом обществе места погребения были местом периодических собраний родственников, друзей покойного и сочленов погребального товарищества. Для христиан же катакомба была не только кладбищем, но вместе с тем и первым храмом. Такие помещения обыкновенно украшались живописью издавна. Но христиане постепенно стали изглаждать языческие украшения и вносить уже в свои собственно христианские изображения содержание, заимствованное из Евангелия. Впрочем, ввиду гонений христианские понятия в образах выражались с такой осторожностью, что непосвященный не мог бы найти в них ничего предосудительного с языческой точки зрения. В изображении пальмы, рыбы, чаши, птиц, якоря, оленей, пьющих воду, дельфина с корзиной хлеба и вина на спине надзирающий, язычник не нашел бы ничего странного. Тем не менее, эти простые образы говорили христианину о победе, о возрождении крещением, о надежде, об утолении духовной жажды евангельским учением о Христе. Об утолении духовной жажды евангельским учением о Христе. Его теле и крови, греческое название рыбы – ихтис, было анаграммой слов «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». За эту исключительно символическую живописью в самых первоначальных христианских храмах следовала живопись более прямая. Особенно часто встречается любимое изображение доброго пастыря, несущего заблудшую овцу на плечах или пасущего свое стадо на зеленых лугах. Между тем, этот простой образ доброго пастыря открывал широкий простор для разнообразных сопоставлений в подробностях. 10 глава Евангелия от Иоанна о добром пастыре на стенах изображениях подземного Рима исчерпана до конца во всех подробнейших чертах. Почти всегда на поясе пастыря висит семиствольная цевница, намекающая на семь добродетелей и на сладкие звуки христианского учения. А это значило, что сладкогласным учением Христом обуздываются дикие животные страсти людей, что и дополнялось символическими изображениями животных, которые сходятся на сладкие звуки пастушеской лиры, забывая свои кровожадные инстинкты. Лев, согласно древним пророчествам о мирных временах Мессии, мирно лежит возле овец, и змея свернулась в клубок, не вредя своим соседям. Эти символы внушали мысль и надежду, что мир христианской души окружен извне бедами и опасностями, но они не страшны и при помощи свыше будут побеждены. Здесь же рядом и с тем же значением изображается юный Даниил между двумя львами, говоря христианской общине о гонениях, среди которых она не погибнет. А напротив Даниила юноша Давид с пращей является победителем Голиафа. Около них Моисей, источающий воду из скалы. Против него в юном виде Христос воскрешает Лазаря. Таково украшение в катакомбе Домитилы в Риме. Чаще всего является история избавления Ионы и спасения Ноя, выпускающего горлицу из ковчега. Спасение Ионы говорило о тайне воскресения, спасение же Ноя – о тайне крещения. Жертвоприношение Исаака заменяет страшную картину крестной смерти. Христос, благословляющий хлебы, напоминает историю чудесного умножения хлебов, а благословение сосудов с вином сокращенно передает повесть о чуде в Кане Галилейской. Вместе же обе картины, как в Александрийской катакомбе, дают полную идею о тайной вечере, о тайне Евхаристии, о претворении хлеба и вина в истинное тело и истинную кровь Христовы. В церковные собрания, в этих подземных храмах первенствующие христиане сходились для того, чтобы в общении молитвы подчеркнуть новые силы для жизненной борьбы и новую уверенность в несокрушимой правде их нравоучения, чтобы отдохнуть в церкви, основанной на вере в Бога, правде и любви, от треволнений жизни в мире, преисполненном неправды и озлобления. Оттого в священных изображениях христианского храма все говорило о надежде и утешении. Все эти изображения просты, кратки и трогательны. Смерть предоставляется сном, за которым последует пробуждение. Здесь на земле была у христиан несокрушимая уверенность в победе, а за гробом верующего ждала мирная новая жизнь вместе с светлым, злачным и покойным, как земные пажити на потолке катакомбы Домитилы в Риме. Рим был средоточием идей, развивавшихся между христианами, хотя первоначальное происхождение этих идей имело место и не в Риме, а на Востоке. Впрочем, единство учения, как одинаковость стремлений церкви и условий, среди которых жили христианские общины, одинаково непонимаемые и гонимые многобожниками, отражались и на повсюдном торжестве художественных представлений. Одни типы, одни приемы, те же символы встречаются на всех первоначальных памятниках христианского искусства, открытых как в Риме, так и вне Рима, в Иллирии, Малой Азии, Галлии, Сирии и Египте. Упования христиан были не напрасны, посеянные сперва более среди простого народа, великое учение росло, невзирая на гонение, на презрение высшего общества, на остроумную и ядовитую критику философов. Оно пережило своих гонителей и в лице равноапостольного Константина воссело на императорский престол. Победа Константина была победой христианства. Христовой церкви незачем теперь было скрываться в глубине катакомбы. Христианский храм возник открыто пред лицом всего мира. В каждом городе, пишет Евсевий Кесарийский, торжествует освящение новосозданных храмов и часовен. По этому поводу съезжаются епископы и сходятся богомольцы из отдаленных стран, знаменуя взаимную братскую любовь народов между собою. Во главе движения стояли равноапостольный император и его благочестивая мать, равноапостольная царица Елена, щедро поддерживая умножение храмов сокровищами государственного казного хранилища. Вместе с тем и скромные живописные украшения катакомб и незначительных надземных молелен стали теперь уже непригодны для обширных святых храмов. Поэтическая простота прежних символических образов уже не соответствовала положению церкви. Христианство могло смело выступить пред лицом мира о своей истории и своим исповеданием, не облекая их в условные символические формы. Являлась настоятельная необходимость обновить и почтить великих насадителей новой веры. Поэтому их образы получают новые торжественные новый торжественный вид. Юные типы первобытной христианской иконописи сменяются важными, мужественными изображениями. Историческая верность требует и точных подробностей, касающихся великих деятелей первоначальной истории христианства. Собираются тщательные предания и сведения о внешнем их виде, о чертах лица, даже об одежде. Император Константин, пишет святой Иоанн Дамаскин, изобразил Христа с бровями сходящимися, с прекрасными очами, длинным носом, кудрявыми волосами, со станом слегка согбенным, по возрасту юным, с черной бородою, с лицем цвета пшеницы, как и у матери его, и с длинными волосами. Тип, описанный Дамаскиным, сохранился в христианской иконописи до наших дней. Евсевий упоминает о статуйном изображении Христа в городе Панея, изображавшем исцеление Христом жены кровоточивой. К этому изображению притекали как к чудотворному. В то же время Евсевий записал старинные сказания о нерукотворенном образе Христа в Эдессе. Это сказание, хотя и записано в начале IV века, свидетельствует неложно о том, что образ Христа чтился в христианском мире до IV века. Изображения Христа, Богоматери, апостолов Петра и Павла и другие установились в точных чертах в эпоху Константина Великого. Теперь уже не в простом смиренном виде доброго пастыря, но как царь царей, Христос изображается возоседающий на престоле, величаво простирая благословляющую десницу, окруженный крылатыми ангелами. Издревле же осталось предание о том, что евангелист Лука был не только врач, но и иконописец, и собственноручно начертал образ Пречистой Девы Марии с Богом-младенцем на руках. Кроме старинной фрески, живописного сценарного изображения появляется в это же время в христианских храмах и мозаика. В то же время употреблялись и статуи, и барельефы. Украшение храмов увеличивалось с увеличением числа и размеров самих храмов. Храм Святой Софии, выстроенный в Константинополе при Константине первоначально в форме базилики, храм 12 апостолов, усыпальница царской династии и другие многочисленные церкви новой Константиновой столицы были украшены с пышностью, подобающую храмам царя Града. В течение 7 лет равноапостольные Константин и Елена выстроили в одном Константинополе 21 церковь. Священные изображения украшали не только внутренность всех этих церквей, но и площади Константинополя. Так упоминается, что на одном из портиков стояло изваяние самих Константина и Елены, держащих животворящий крест. Другой форум был украшен симметрическими статуйными изображениями доброго пастыря и Даниила со львами. Что же касается иконописи в самых храмах, то поворот христианского искусства от аллегории к историческому содержанию выразился очень рано в установлении твердого порядка в расписании храмов, который уцелел до настоящего времени. Уже святый Нил пишет, что храм с каждой стороны должен иметь на стенах изображения из Ветхого и Нового Завета, дабы неграмотные могли в образах познать подвиги верных служителей Божиих. Таким образом, стены храма обращались в поучительную лицевую церковную историю. К событиям священной истории присоединялись теперь образы мучеников и других святых. Великолепные мозаики в Равенской крещальне, мавзолеи Галлы, Плацидии и в Солунской церкви Святого Георгия дают ясное понятие о состоянии иконописи в то время. Полным же блеске христианское искусство является уже при императоре Юстиниане. Знаменитейшим его созданием была цареградская Святая София, о которой можно сказать, что она составляет совершеннейший образец церковно-византийского искусства вообще и иконописного в частности. Внутри храм сиял небывалым, истинно царским великолепием. Купол и верхняя половина стен были покрыты превосходной мозаикой. В центре купола был изображен Спаситель, восседающий на радуге. В алтарной апсиде Богоматерь с младенцем. На трехугольных парусах парили колоссальные шестокрылые серафимы. На внутренней и сподней стороне арок были величественные ангелы и медальоны с погрудными изображениями. На продольных стенах рядами шли изображения угодников Божьих, пророков, апостолов, святителей и других. Между тем, к ваянию предстоятели церкви уже в то время относились неблагосклонно, так как ваяние развилось исключительно в среде представителей языческого многобожия. Но литые образа с барельефами были в большом употреблении и в Византии. Такие образа, как и кресты, пошли в употребление в Армении, Грузии и у нас в России. Живописные же изображения и мозаика высшего достоинства дошли до нас как в Святой Софии, так и во многих храмах V и VI века, как то в Салуне, в Синайском монастыре, в Равенне и так далее. От того же времени священные изображения дошли до нас и в рукописях, сохранившихся от V до и VI века. Существуют рукописи по письму, принадлежащие к VII и последующим столетиям, но с священными изображениями, очевидно, скопированными с более древних оригиналов. По уцелевшим изображениям рукописи можно составить себе понятие и о стенной тогдашней живописи, которая большую частью исчезла, хотя и употреблялась больше и чаще в мозаике. Мозаика стоила слишком дорого и не могла быть доступна для всех храмов. Без всякого, впрочем, сомнения, сохранившаяся до наших дней, мозаика может дать понятие и о стенной рукописи, иконописи тех времен, как это мы и видим из описания Астерия 4 века и Ритера Хоргазия 6 века. По их свидетельству, как система, так и содержание стенных изображений были такие же, как и в мозаиках. Вообще, вследствие единства догматов, иконописное искусство уже в первую эпоху отличалось значительным единообразием и затем постоянно стремится к установлению твердо определенных типов. Благочестивый народ уже тогда начинал считать отсутствие от установившихся иконописных типов кощунством. Незыблемость веры должна отражаться в неизменности и художественно-церковных образов. Типы и сложные их сочетания с точным определением порядка, положения, возраста, одежды лиц, участвующих в событии, как и всех подробностях обстановки, выработанные в Византии, настолько соответствовали требованиям церкви и народного благочестия, что в этом отношении впоследствии вне византийского искусства не сделано ничего. Иконоборство же возникло в греческом царстве из многих сложных, как церковных, так и политических причин. Причем догматический вопрос о правоверности иконопочитания был употреблен только как орудие для достижения иных целей. Возникло иконоборчество из характерной византийской борьбы светской власти против духовной, особенно же против монашества, и из естественного стремления приспособиться к духу и взглядам возникшего тогда и крепко усилившегося исламизма, что и доказывается действиями иконоборцев. Так, указом 726 года император Лев Иссаврянин повелел удалить иконы из алтарей и поместить их в передней части храмов на такой высоте, чтобы нельзя было прикладываться к ним. А через 2 года приказал и совсем удалить иконы из храмов и публичных мест. Народ взволновался, начались беспорядки, борьба была перенесена из Царьграда во все концы государства. Ревность поистине иконопочитания произвела своих мучеников-исповедников. При наследнике Льва Константине Капрониме составился в Константинополе лжесобор, не оглавляемый патриархами Рима, Антиохии и Александрии, почему он и признан незаконным, во-первых, по незаконности своего созвания и состава. В силу лжесоборного постановления и распоряжения иконоборца Константина Капронима об уничтожении икон, священные изображения исчезли на стенах храмов под слоем повапления, а вместо того стены покрылись изображениями природы, так называемые пейзажами и орнаментами. Вместе с уничтожением священных изображений в храмах, как и везде, упразднялись иноческие обители, имущество их отбирались, монастырские здания обращались в общественные склады и тому подобное. Ношение монашеской одежды возбранялось, а в монастырях истреблялись даже библиотеки. Напротив того, иконоборцы поощряли светскую науку и светское, даже просто языческое искусство, и, не дозволяя икон, строили храмы и дворцы, украшенные живописью светского содержания. Искусство в христианском византийском царстве прямо возвращалось к языческим преданиям так называемой античной эпохи. Из всего же этого ясно видеть можно, что иконоборство тесно связывалось с уничтожением всего строя православной церкви. Так было в древнюю эпоху иконоборства. Тоже можно усматривать и в настоящую, или же предусматривать предстоящую эпоху общественного иконоборства, в эпоху восстания против святых икон многих из современного нам общества. В ту древнюю эпоху конец нечестию иконоборства положен VII Вселенским Никейским собором, который отверг неблагочестивые постановления иконоборческого собора и восстановил в IX веке почитание святых икон. Праздник православия на первой неделе Великого Поста до сих пор остается памятником победы православия над иконоборческим нечестием. Отсюда видно, что древняя христианская церковь не только употребляла святые иконы, но и чтила их с первых веков христианства. И самый вопрос о непочтении к святым иконам никогда прежде и не возникал до появления нечестивых иконоборцев до VIII века. Что церковь не только употребляла, но и чтила святые иконы, это видно уже из того, что она имела их как святыню в самых древних своих храмах, каковы храмы первенствующих христиан в катакомбах, и воздавала им те самые знаки почитания, о которых свидетельствует VII Вселенский Собор, каковы положение пред святыми иконами крестного знамения, поклонение им, лобызание, курение пред ними фимиама, вложение свечей и тому подобное. Что крестное знамение верующие полагали на себя в храмах при богослужении с первого века по преданию апостольскому, об этом свидетельствует святый Василий Великий, как и целый ряд отцев и учителей церковных, родившихся в III, а живших в IV веках, как и в V веках, каковы Кирилл, Иерусалимский, Иоанн Златоуст, Блаженный Августин и другие. Полагаемые же на себя верующими при входе в храм при священнодействии крестное знамение относилось ко всей святыне храма и богослужения, а следовательно и к священным в храмам изображениям. Что верующие христиане поклонялись пред святыню святых мест, каковы крест или гроб Господень, пред святыню храмов, каковы изображения креста и Евангелия, каковы и другие священные изображения, это также и не может подлежать сомнению. Поклонение пред Богом и святыню освящено примерами Авраама, Моисея, самого Господа Иисуса Христа, святых апостола Иоанна, как и всех святых. На фронтоне при входе во Святую Софию изображен был царь Юстиниан, припадающий ко Христу, восседающему на престоле. Не может подлежать сомнению глубоко древнее существование и лобызание христианских святынь, каковы крест и гроб Господень, их изображение, как и разные другие святыни, каковы гробы и мощи святых апостолов и мучеников, каковы разные священные останки, например, кости и кровь святых мучеников, нерукотворенный образ спасов, несомненно, существовавший с первых веков и тому подобное. О курении фимиама, то есть ладана, о возжигании свечей в христианских храмах пред христианскими святынями говорят уже апостольские правила, упоминает даже книга «Деяний апостольских». Да и кто может усомниться в полнейшей исторической достоверности такого свидетельства, как догматическое определение VII Вселенского Собора, которое тогда изречено вслух всего света, которое могло быть проверено и действительно проверено живым преданием всех в то время бывших церквей. «Храним не нововодно», гласит догмат 367 святых отцев VII Вселенского Собора Никейского об иконопочитании. «Храним не нововодно все писанием или без писания установленные для нас церковные предания, от них же едино есть иконного живописания изображения, яко повествованию евангельские проповеди согласующие и служащие нам к уверению истинного, а не воображаемого воплощения Богослова и к подобной пользе. Я же, бо едино другим указуются, несомненно, едино другим уясняются. Иконы изображения указуются евангельским повествованием, а сие последнее евангельское повествование уясняется иконным изображением. Посему последующее богоглаголевому учению святых отец наших и преданию кафолические церкви со двоякую достоверностью и тщательным рассмотрением определяем, подобно изображению честного и животворящего креста, который искони полагалось в церкви полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, и честные и святые иконы, написанные красками из дробных камней мозаичные, и из другого способного к тому вещества устрояемые, як уже икона Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и непорочные владычицы наши, святые Богородицы, так уж и честных ангелов, и всех святых и преподобных мужей. Или как бы часто через изображения на иконах, видимо, бывают, потолику взирающие на онные подвязаемы, бывают, воспоминайте и любите первообразных им, и чествуйте их лобызанием и почитательным поклонением, неистинным богопоклонением, еже подобает единому божескому естеству, но почитанием по тому образу, як уже изображению честного и животворящего креста, и святому Евангелию, и прочим святыням, фимиамам и постановлением свящей, честь воздается, яковы и у древних благочестивый обычай был». Ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображенному на ней. Так обо утверждается учение святых отец наших, сие есть предание кафолические церкви, от конец до конец земли, приявшие Евангелие. Отсюда можно видеть, что отцы Седьмого Вселенского Собора не вновь ввели иконопочитание, но утвердили как догмат уже существовавшие в церкви установленные церковные предания иконного живописания, последуя богоглаголевому учению святых отец и преданию кафолической церкви со всякою достоверностью и тщательным рассмотрением. Видно, что в святых Божьих церквах искони полагались, как и до ныне православной церкви полагаются, подобно изображению честного устроящего креста, честные и святые иконы, написанные красками и устрояемые из дробных каменьев, мозаические, вышитые и тому подобное. Как в храмах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и досках, так и в домах и на путях, улицах, дорогах и площадях, именно иконы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и святые Богородицы, также и честных ангелов и всех святых. Видно, что уже у древних благочестивый обычай был, каковы сохранился в православной церкви и до ныне. Чествовали святые иконы лобызанием и почтительным поклонением, не истинным богопоклонением, какое подобает единому божескому естеству, но почитанием по тому образу, як уже искони воздавалась честь изображению честного и животворящего креста и святому Евангелию и прочим святыням, фимиамам и постановлением свечей. Догмат Вселенского Седьмого Собора учит нас, что честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображенному на ней, что взирающие на иконы подвязаемы бывают воспоминать и любить первообразных им, что иконные изображения и повествование евангельское одно другим указываются и взаимно уясняются, и что своим вероопределением отцы Седьмого Вселенского Собора только утвердили учение святых отец наших, то есть предание кафолической церкви, приявшей Евангелие от конец до конец земли. Судите теперь сами, что в догмате Седьмого Вселенского Собора, точно соблюдаемом и в день православия, торжественно воспоминаемом в Православной Церкви, что в нем есть нововодного и идолопоклоннического. Напротив того, древневизантийское иконоборство не было ли бессильной попыткой разрушить весь строй православной христианской церкви? Придите же вернее, все припадем, благочестно, мудренно, правыми мыслями и чувствами, поклоняющиеся честным иконам Христа Спаса и нашего и святых Его, поклоняющиеся с благоговейным воспоминанием всегда, а ныне в день торжества православия особенно, ныне бо благочестие и светлость распростерлась над всеми, разгоняя лесть нечестия, как мглистое облако, просвещая же сердца благочестивых. Аминь.